С 21 ноября по 3 декабря в Сремских Карловцах состоялся съезд епископов, священников и мирян, эмигрировавших из России, или Русский всезаграничный церковный съезд под председательством первого кандидата в патриархи Антония Храповицкого. Политические убеждения его характеризуются тем, что он был членом Союза русского народа. Помимо религиозных задач, осуществленных выбором самостоятельного, хотя и временного архиерейского синода, признанного действовать в качестве высшего церковного управления и стремившегося потом постоянно присвоить себе права и функции всероссийской церковной власти, собор поставил себе и политическую задачу – признать необходимость восстановления монархии, причем две трети участников высказывались за возвращение династии Романовых. Смотрите о соборе ниже. Известный демагог монархизма Марков даже заявил открыто, что здесь большинство сочло долгом сказать то, чего не может сказать оставшаяся в России церковь, так как святейшему патриарху грозит опасность. Отсюда было уже легко перейти к обвинению Тихона в сношениях с Карловацким собором. Надо прибавить, что этот собор еще издал призыв к армии Врангеля, а в 1922 году Антоний обратился к Генуэзской конференции с просьбой об интервенции. Народы Европы и всего мира, говорил он, пожалейте этот народ и снабдите его сынов оружием. Страница 219. Член комиссариата юстиции Красиков даже прямо обвинял патриарха в тайном сотрудничестве с Карловацким собором и требовал, чтобы Тихон отлучил за заговор и измену подчиненных ему членов собора. Тихон отвечал на это, что он не может отлучить никого, находящегося вне его территориальной юрисдикции. Позднее, правда, патриарх упразднил заграничное высшее церковное управление указом 22 апреля 5 мая 1922 года. Но обвинение против него осталось и послужило, очевидно, одной из главных причин последовавших событий. Противники патриарха утверждали, что активность церкви начала повышаться именно в связи с Генуэзской конференцией, относительно которой в церковных кругах ходили определенные слухи, что она кончится крахом советской власти. Эти противники, обновленцы, ставили в связь с этим даже декрет патриарха, изданный осенью 1921 года и запрещавший под угрозой самых крайних церковных кар какие бы то ни было новшества в церкви. По их утверждению, этот декрет, явившийся апогеем тихоновского консерватизма, явился и переломным моментом в истории Тихоновщины. Действительно, прижатые к стене и доведенные до отчаяния психологически неприемлемым декретом, обновленцы с этого момента переходят в решительное наступление. Благоприятным поводом для нападения на патриарха является вопрос о пожертвовании церковных ценностей на помощь голодающим. Уже в сентябре 1921 года Введенский посылает в «Красную газету» воззвание, приглашающее церковных людей поделиться церковными ценностями с голодными. Это воззвание не было напечатано, но 20 февраля 1922 года явилось на страницах «Петербургской правды» другое воззвание Введенского того же содержания. Надо вспомнить, что накануне 19 февраля патриарх сам обратился к духовенству с предложением жертвовать неосвященные ценные предметы. Письмо Введенского подчеркивало недостаточность этого акта. Оно послужило прелюдией к появившемуся через несколько дней, 23 февраля, правительственному распоряжению об изъятии в течение месяца всех ценностей, переданных по контрактам группам верующих и необходимых непосредственно для целей культа, и о передаче их в комиссариат финансов для нужды голодающих. Патриарх ответил на это 28-15 февраля знаменитым воззванием, которое действительно послужило переломным моментом в отношении советской власти к Тихоновской церкви. Акт власти объявлялся в воззвании святотатственным. Добровольная сдача освященных предметов не одобрялась как запрещенная канонами и наказуемая как святотатство отлучением для мирян, лишением священства для духовенства. Примечание первое. Патриарх имел в виду правила апостольских канонов и 10-е правило поместного Константинопольского собора 862 года. Конец первого примечания. Страница 220-я. Разосланное повсеместно по России воззвание 28 февраля вызвало новый взрыв всеобщего сопротивления выполнению советского декрета от 23 февраля. Многочисленные случаи кровавых столкновений, официальная статистика насчитывает их 1414, повели к целому ряду процессов в Москве, Петрограде, Смоленске, Шуе, Иваново-Вознесенске, Старой Руси, Симферополе и так далее. Примечание второе. По не совсем надежному расчету всего был возбужден 231 процесс и привлечены 738 подсудимых, из них 44 присуждены к смертной казни и 250 к долгосрочному тюремному заключению. Конец второго примечания. Особенно сильное впечатление произвело привлечение к суду митрополита Петербургского Вениамина 10 июня и казнь этого иерарха 6 июля, которого на суде даже его противник Боярский характеризовал как святого. Это дело обнаружило, между прочим, что между вождями антитихоновского движения и советской властью состоялось полное соглашение о сотрудничестве. Самое привлечение Вениамина после нескольких месяцев волокиты объяснялось тем, что он запретил Введенского в священстве, пока тот не покается. На суде Введенский и Красницкий, бывший член Русского собрания и антисемит, выступили главными обвинителями. К этому времени, впрочем, они уже приступили к решительным действиям против патриарха. Уже 25 марта в «Известиях» в советском официальном органе появилось письмо 12 священников, так называла себя группа Введенского. Авторы письма ссылались на заявления архиепископов Евдокима, Серафима и Митрофана, высказывавшихся в пользу выдачи церковных ценностей для голодающих, резко порицали тех, кто не желает помогать, обвиняли их в формализме, в отсутствии любви и приглашали верующих выдать даже освященные сосуды, если, как на это соглашаются власти, будет разрешено самой церкви кормить голодающих. В тот же и следующий день «Известия» напечатали сообщение о возражениях епископов Иова и Никона против патриарха и письмо епископа Андронника о приглашении его Калининым в Компомгол. Ряд данных делает совершенно несомненным, что выбор момента для решительной борьбы с Тихоновской церковью и союз для этой цели с живой церковью были решены советской властью совершенно сознательно весной 1922 года. Государственная власть, рассказывает Красницкий, в августе этого года предложила весной этого года изменить церковную политику. В нас это встретило полное сочувствие. Тоже подтверждает и Титлинов. Внешние условия, пишет он, делали как раз этот революционный исход возможным, так как сама революционная власть готова была поддержать хотя и чуждое ей церковное начинание. Примечание третье. По сведениям большевиков, предложения шли не с их стороны или не только с их стороны, но и со стороны обновленцев. Так Ярославский в своих статьях 1923-24 годов не раз упоминает, что было много случаев, когда священники, ясно какие, приходили в комитеты партии и просили записать их в партию. И даже были случаи, когда священники хотели организовать ячейку коммунистов-попов, поп-ячейку. Однако мы от таких помощников и союзников держимся подальше, дороги наши разные. Это сообщение подтверждается корреспондентом «Таймс» 9 июня 1923 года, в руках которого имелось самое прошение, поданное больше года тому назад, то есть как раз весной 1922 года, в ВЦИК, в котором эти священники просили позволения образовать род коммунистической ячейки. Мало того, они спокойно описывали, как они будут создавать такие ячейки во всех церковных центрах православной церкви, установят слежку за патриаршими чиновниками и принудят церковь помогать правительству осуществлять коммунистические планы. И Антоний откровенно говорил тому же корреспонденту: «К несчастью, мы связаны по рукам и по ногам тайными агентами, которые пользуются нами как орудием политики». Конец третьего примечания. Страница 221. И церковные новаторы перешли свой Рубикон. Сейчас увидим, каким образом. Действительно, в заседании Совнаркома в апреле 1922 года по предложению Троцкого было решено придать церковной политике более наступательный характер. 7 мая 1922 года «Правда» писала, что изъятие ценностей должно было послужить тем клином, который должен был расколоть рыхлое тело бывшей государственной церкви. Само собой разумеется, это был только временный союз. Мы используем разноголосие среди духовенства, заявлял Степанов, только для того, чтобы увести народ от всякой религии. Так оба союзника преследовали разные цели. Выиграть от этого союза, конечно, должен был сильнейший. Обстоятельства действительно сложились благоприятно для союзников, чтобы нанести патриаршей церкви решительный удар. Московский процесс сгустил обвинения против Тихона в сношениях за границей. Было решено привлечь к суду также патриарха. Этим моментом петербургская оппозиционная группа воспользовалась, чтобы, очевидно, согласие властей послать делегацию непосредственно к патриарху. 12 мая, накануне казни 13 приговоренных по московскому процессу, делегация явилась к Тихону и заявила, что возлагает лично на него моральную ответственность за эти казни. Красницкий перечислил затем те обвинения, которые советская власть выставила против патриарха. Тут, помимо его воззваний, инкриминировалось Тихону то, что он послал Николаю II в Екатеринбург благословенную просвиру, что он превратил церковь в политическую организацию и рукополагал специальных приверженцев монархического строя. Делегаты потребовали в заключении немедленного созыва нового собора и полного устранения патриарха от управления церковью до соборного решения. Все это они повторили на следующий день в обращении к неверующим, напечатанном в «Известиях» 14 мая. Было ясно, что за требованиями делегации стояла советская власть. Страница 222. Патриарх подчинился. Он послал письмо епископу Агафангелу с предложением заместить его согласно решению собора и был затем арестован в Троицком подворье. Но власти арестовали и Агафангела с очевидной целью создать для обновленцев возможность захватить в свои руки управление церковью. 18 мая Введенский с товарищами написали патриарху письмо, в котором сообщили ему, что просили разрешения властей открыть его канцелярию. Они сыновне и спрашивали его благословения на уже решенную меру продолжить управление делами. После полуторачасовой беседы с ними Тихон согласился. Он написал на письме обновленцев резолюцию, которую синодальные дела передавались этой группе для дальнейшей передачи Агафангелу, а епархиальные московские дела для передачи до приезда Иннокентия епископу Леониду. Иннокентия также не пустили в Москву, а Леонид по старости отказался. Группа обратилась к епископу Антонину, пострадавшему при самодержавии, за то, что отказался после Октябрьского манифеста поминать царя как самодержавного. Уже без всякого разрешения патриарха, привезенного в Донской монастырь, обновленцы организовали временное высшее церковное управление, куда вошла вся группа под главенством Антонина. В тот же день, 18 мая, в «Известиях» и в «Правде» появилось обращение, захватившее власть группы к народу. Здесь говорилось, что волей Божией существует в России рабоче-крестьянское правительство, которое задалось целью спасти Россию от ужасных последствий мировой войны, и что церковь помогает ему в борьбе за правду и за благосостояние человечества. Но высшие иерархи церкви перешли на сторону врагов народа и проявили контрреволюционную деятельность. Они отказались помогать голодающим и стремились к неспровержению государства. Авторы воззвания, представляющие широкие церковные круги, осуждают этих иерархов и считают необходимым немедленно созвать поместный собор для решения вопроса о церковном управлении и об установлении нормальных отношений между церковью и советским правительством. Так победители исполняли свои обязанности перед большевиками, пытаясь в то же время оправдаться перед массой и найти в ней опору. На самом деле, с полной ясностью обнаружилось, что помимо комиссариата юстиции, ведавшего применением церковного законодательства, церковные дела контролирует другой фактор, ни с каким законодательством не считавшийся.